мои зрители, добрый вечер. С Рождеством Христовым. В прямом эфире телеканала «Союз», программа «Архипастырь», я ведущий Дмитрий Бродовиков. Это прямой эфир, вы можете задавать ваши вопросы в сегодняшнюю программу по телефону 379-65-70, код 343, или есть возможность задать свой вопрос в социальной сети ВКонтакте, в нашей официальной группе под анонсом сегодняшней программы. В нашей студии я сегодня рад приветствовать епископа Среднеуральского Евгения. Владыка, добрый вечер, с Рождеством
Добрый вечер, Христом. Дмитрий, и вас тоже с Рождеством Христом, и вас, дорогие телезрители, со светлым, долгожданным праздником.
Владыка, ну вот сейчас в святочные дни, в дни празднования этого замечательного торжества, со всех сторон сыплются поздравления священников, архиереев, мирян, видеопоздравления, письменные поздравления. Вот я предлагаю вам несколько слов сказать нашим зрителям.
Да что говорить, конечно, не только сыпятся поздравления в почтовые ящики, в подъезде или в электронной почте или смс-ки, даже с экрана канала «Союз» сейчас вот буквально вот тоже никак не уйти. Вас будут поздравлять со Светлым Христовым Рождеством. Мы ждали целых 40 дней этого события, готовились к этому событию, 40 дней рождественским постом. Кто-то даже, есть люди, которые начинают роптать. Вот так много постов, мы готовимся там, у нас Великий пост, мы к Пасхе готовимся, у нас Петров пост, мы Петра и Павла чтим. А бывает там долго, это летом неудобно, мы Успение, тут и Рождественский пост. Мы столько готовимся, мы так ждем. А так задуматься, люди, которые жили до Рождества Христова, они вообще всю жизнь готовились встречи Христа. И жизнь проживали от детства до самого пожилого возраста. И уже на смертном одре понимали, что их жизни не хватило на то, чтобы услышать о пришествии Мессии, чтобы с ним каким-то образом прямо или косвенно соприкоснуться, чтобы получить надежду, что в царстве Мессии они будут иметь себе место, себе уголок. А для нас это открыто. Вот им бы сказать тогдашним людям Ветхого Завета: попаститесь 40 дней и встретите Мессию. Я думаю, они бы ничего бы не ели, жили на одной воде, только чтобы эта встреча произошла. А мы очень легко, очень просто знаем по календарику, да, 7 января, вот после Нового года, попастившись 40 дней, ну так, легкие там с рыбкой можно попаститься, все. Вот. Ну, до Нового года там вообще как-то попроще. После Нового года начинаем роптать. Ой, там все строже, строже становится. Ну когда же? Ну скоро ли? И последние дни мы переживаем. Уже приходит к нам особое чувство. Приходит Рождество, как само собой разумеющееся. Мы делаем одолжение, идем в храм, собираем родственников. И не можем оценить вот высоту, глубину, жажду этого события, высоту и глубину, которому оно соответствует, и жажду, которую мы должны испытывать, когда говорим, размышляем или ожидаем пришествия Бога в мир. И поздравляя друг друга с Рождеством, тоже как-то, ну, с праздничком, вот так подходят и говорят. Вот так хочется ответить, что, знаете, праздничек — это 1 мая или 23 февраля. Вот это празднички. А Рождество Христово — это то, перед чем надо замереть, прежде чем поздравить. Послушать, вот есть ли в сердце моем, вот сейчас наполнено ли оно переживанием этого праздника? Могу ли я? Есть мне чем вот поздравить? То есть я как-то делюсь тем, что у меня есть. Я делюсь благой вестью о пришествии Бога в мир. А есть ли оно у меня внутри? А если там пустота, если я просто выучил слова, то не обесценю ли я то, о чем говорю. Очень серьезно хотелось бы относиться. Поэтому, дорогие телезрители канала «Союз», с трепетом, который возможен и доступен, поздравляю вас со Светлым Христовым Рождеством, с пришествием Бога в мир. Ради этого пришествия мы имеем теперь там, в Царстве Небесном, воплощенного, воплотившегося в человечество и человеческое естество и победившего человеческий грех и человеческую смерть Бога, мы имеем открытые райские двери, и мы можем слышать это приглашение от нашего Господа, от Спасителя, приглашение прожить мир в соответствии, прожить жизнь в соответствии с Его заветом, в соответствии с тем, что открылось нам в Его пришествии, и войти туда. Так что поздравляю и желаю всей душой, всей крепостью своей жизни, возрадовавшись этому событию, проходить жизненный путь в соответствии с тем, что Господь нам открыл. А теперь здравствуйте.
Спасибо, Владыка, за это поздравление. У нас первый звонок есть. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут раб Божий Роман. У меня, здравствуйте, ведущий, здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте, Роман.
Да, у меня такой вопрос интересует. Скажите, Владыка, пожалуйста, почему раньше, вот, когда еще, ну, в Святом Писании, Господь не медлил с исцелением, а сейчас он, кому-то он сразу дает исцеление, а кому-то день, два, три недели его просит, а он почему-то медлит с исцелением. Почему так вот? Скажите, пожалуйста.
Да, такой вопрос, конечно. Вопрос очень насущный, потому что как бы хотим...
Кто из нас не обращался, хотим... да, с просьбой об исцелении тех или иных недугов и даровании того, что нам надо.
Угу. Ну, давайте так, коль скоро все-таки мы говорим о Рождестве, то, ну, как вот Господь не медлил? Ну, вот 5000 лет Господь медлил с пришествием в мир. Вот Он обещал Адаму и Еве еще в раю перед их изгнанием о том, что придет Избавитель. Пообещал. Ждите. И дальше ждали. И Адам почти что тысячелетия прожил, и его потомки прожили очень длинные жизни, а он не приходил. И ждали, и ждали. И вот сколько пришлось ждать? Господь медлил с исполнением обещания по той причине, что люди, которым Он обещал, человечество, не было готово принять это исполненным, это обещание. Если бы Господь пришел, ну вот это не мне рассуждать, не мне, человеку, рассуждать, как и почему вот Он пришел именно тогда, когда пришел, но Он, Всеведец, Он видел сердца человеческие, их чаяния, ожидания, их младенчество и неготовность принять Его пришествие, неготовность быть спасенным. А если читаем уже Евангелие, ну и в Евангелии есть неоднократно Господь дает, испытывает во времени прошение. Но ведь вы помните историю евангельскую об исцелении слепца? Господь не сразу прикоснулся к его глазам, и они исцелились. Он сказал: «Ступай, иди, иди в купель Силаам, умойся». Он дал ему время, чтобы вот на этом пути, а он, может быть, усомнился, он бы, может быть, показал свое неверие и не пошел к купели Силаам, а пошел бы обычно в то место, где он собирал милостыню, сел и стал просить на хлеб насущный. Господь дал времени некоторое время 10 прокаженным людям, которые встретили его в пустыне, просили об исцелении. Они просили: «Иисусе, сыне Давидов, исцели нас». А он сказал: «Идите к священникам, покажитесь, а потом что-то будет». И они только на пути, когда шли, исцелились, только один из них вернулся. Если внимательно читать евангельское повествование, то мы увидим там и не одно, и не два, и не пять испытаний во времени, насколько люди готовы подождать, насколько люди готовы выразить свою веру какими-то словами, поступками или ожиданием. Но в конце концов, человек, который в течение 38 лет около овечьей купели находился, он ждал 38 лет. Смиренно. И женщина, которая в течение десятилетий была кровоточивой, тоже ждала. То, что после прошения этой женщины или после прошения беседы человеком расслабленного со Христом мы вот прям читаем по книжке, это вот быстро произошло. Но это, нам кажется, легко. Попросил, получил. Но какой путь был? Поэтому тут нет никакого указания в Священном Писании на то, что это тогда было моментально, а сейчас это как-то очень долго. И сейчас тоже прошения исполняются, некоторые прошения исполняются. Мы еще не успели договорить до конца фразу, как это было в житии святого праведного Иоанна Кронштадтского. Хотя, если внимательно и по-честному читать его житие, там есть свидетельство о том, что вот он обратился со слезной мольбой ко Христу. Человек на другом конце России получил исцеление от болезни, несовместимой с жизнью. А были ситуации, когда святой праведник обращался к Богу, а Господь не исполнял его прошения. Ну хотя бы, когда Иоанн Кронштадтский вернулся из Крыма, когда он был приглашен в Ливадийский дворец, чтобы напутствовать и помолиться об умирающем императоре Александре III. Император умер. И, возвращаясь, Иоанн Кронштадтский в дневнике такую делает заметку, что «я просил много раз, и Господь исполнял». Исполнял щедро, вот своей щедрой рукой и быстро. А здесь грешный я человек, Господь не исполнил. Да будет на то воля Его. Посему дело не в скорости исполнения наших прошений, а в нашей открытости Богу и нашей готовности принять от Него как исполнение того, чего мы просим, так и неисполнение. Не зря молитва «Отче наш» содержит в себе такие слова: «Господи, да будет воля Твоя, будет Твоя воля сейчас меня посетить и исцелить, слава Тебе, будет воля завтра или лет через 18 или через 38, Господи, да будет воля Твоя, никогда Ты мне даешь эти проблемы в мое внутреннее исцеление». Буду терпеть со смирением, как терпело ветхозаветное человечество и ждало. И вот это будет залогом того, что Бог вам сделает то, что будет полезно. А требовать «давай, давай, быстрее, быстрее» может быть не полезно.
Еще один звонок у нас.
Я говорю это не как, знаете, вот такой сторонний умный книжки прочитал, и что-то, ведь сам же тоже обращаюсь и по своим личным нуждам, и по тем прошениям, по тем нуждам, с которыми люди приходят. И вот то, о чем вы говорите, очень порой глубоко переживаешь, когда какая-то критическая ситуация, когда она требует какого-то, когда я считаю, что требуется что-то мгновенное, а Бог иначе, Он видит больше, Он зрит дальше, глубже, и Он исполняет так, как Ему угодно, сокрушаясь только о собственном неверии, маловерии в промысел и в Его силу. Но надеюсь, что со временем это все по Божьей милости может изменяться в лучшую сторону, как у вас, так, надеюсь, если вы помолитесь, и у меня тоже.
Ну да. Главное, чтобы не было такой самонадеянности, потому что Богу в любом случае известно, что нам полезно, а что нет. И, может быть, то, что мы просим, оно для нас и сейчас, или вообще, может быть, будет совсем не полезно, даже тоже исцеление. Ну и добавок ко всему, наверное, любой человек, который ищет чудеса, и которого он любой момент в своей жизни может воспринять как чудо, если он пытается их найти для того, чтобы вот сказать: у вас есть чудеса, у вас нет чудес, то тогда ему даже скажешь: вот у меня палец отрубили, он прирос обратно, в этом он чуда никакого не увидит. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, с Рождеством Христовым.
Здравствуйте, ведущие, здравствуйте, батюшка, с праздником вас. Ольга Рязань. У меня на протяжении 10 лет всегда дома находится святая вода, крещенская, и если есть какая возможность источников, то есть крещенская утром натощак, и такая вода всегда у меня в течение дня, я ее употребляю. Благоговейно к воде отношусь, для меня это смысл жизни. Вместо таблеток, вместо лекарств. И вот в рождественский пост воду набирал сын. У нас есть часовня в Любушке Рязанской. И набрал 3 бутылки, из которой я половину бутылки выпила. Ну, как всегда, все хорошо, все замечательно. И одна бутылка черная стала вода. Вот прям реально черная. Вот в этот период времени у меня появилась смена работы, и очень много появилось много людей знакомых. Ну, новых людей, которые были и бесноватые, которые раковые больные. То есть всем я какую-то маленькую посильную помощь оказывала. Вот связано ли с этим? Просто мне очень было очень много в большом окружении новых людей, в большом напряжении, и вот в этот момент мне вот вода почернела. Подскажите, пожалуйста, как, что, и спасибо вам большое, всех вам благ.
Ой, спасибо вам огромное. Вот, это...
К крещению.
Да. Знаете что, Ольга, дорогая, ну, хотелось бы сначала такую яркую фразу, вот видно, что для вас ведь это действительно важное, существенное обстоятельство в вашей жизни, вот наличие у вас такой святыни дома, возможность к ней прикасаться, ей пользоваться, ей пить, вот вы сказали о том, что вот эта вода, смысл это смысл моей жизни, вот смысл, я вот ее пью, а таблетки не пью, тут, конечно, вода-то, ну, неужели в воде смысл жизни? Вот для кого-то и смысл жизни в вине, для кого-то в каких-то там войнах. Не в воде. Для христианина смысл жизни, если в Евангелие так заглянем краешком глаза, то, конечно, не в воде. Хотя вода в Евангелии часто упоминается. И вот физическая вода, и духовная, когда вода как некий прообраз действия Духа Святого. Мы должны понимать, что вода всего лишь сотворенная материя, сотворил Бог небо и землю, и вода была. И вода — это вот то, что она святая называется, это действие Духа Святого, который прикоснулся к воде, который наполнил собой ее. И смысл жизни, конечно же, не в воде, а по слову преподобного Серафима. Давайте вспоминаем, а что преподобный Серафим такой? А, точно, в стяжании Духа Святого, про воду он не говорил. И, конечно, если мы почитаем, чтим воду, потому что она освящена, в ней есть присутствие Духа Святого, то благо нам. Мы через воду будем искать, и будем искать Духа Святого через чтение Евангелия, через жизнь церковную, через исполнение заповедей, через молитву домашнюю и общественную. Ну, вот столько-столько путей, что очень много. А вот в воде не в ней смысла жизни. Вот если бы так сказали бы Господу Богу, что, Господи, смысл моей жизни в воде святой, то, наверное, мы, конечно, его расстроим, опечалим. А первое. А второе, то, что хорошо, что вы, конечно, водичку пьете с благоговением, все, но сочетайте это вот с этой полнотой все-таки осмысленной христианской жизни, и тогда это будет на пользу душе. А если мы будем просто вот сводить, что вот воду пить, то это будет идолопоклонство, такое православное идолопоклонство. Набираем, кланяемся и переживаем, что что-то с этой водой. Знаете, ну, потемнела вода. Бывает, вот человек просворочку принес из храма, а она, даже не представляя, как это вот для меня смысл жизни в просворке, а она взяла заплесневело. И что делать? Нет, не в ней смысл. Поэтому заплесневела просворочка. Ну, когда на исповедь такой человек приходит, он как-то сокрушается перед Богом, что вот, да, невнимание, неблагоговение, вот такое, что вот просворочка или вода зацвела, или вот как она у вас потемнела. Ну, потемнела вода, ну, замечательно. Если вас это смущает, значит, аккуратненько водичку возьмите, отнесите ее туда, где у вас течет река Ока, и аккуратненько вылейте в речечку, и вот пойдите, наберите другой. А на исповедь, когда пойдете, подготовившись, знаете, как возьмете книжечку отца Иоанна Крестьянкина «Опыт построения исповеди», почитайте ее внимательно и пойдете на исповедь. То, что там оттуда усвоите, вы, конечно же, расскажете, в этом принесете покаяние перед Богом. Ну и про водичку скажете, что вот, наверное, за неверие мое, наверное, за какие-то мои грехи неосознанные, нераскаянные, Господь попустил, что вот другого цвета вода стала, но я ее вот в речечку и вылила. Господь, если примет ваше покаяние, то следующая водичка, которую вы наберете, наверное, в крещение Господне, крещенская вода, она будет действовать вам, вот как полагается, в исцеление души вашей, просвещение духовного зрения и, конечно, вместо таблеточек в исцеление тела. Вот, и будет вам хорошо и благо. Но это будет одной небольшой компонентой вашей полной духовной жизни. Так что не расстраивайтесь. А люди, которые вас окружают, больные, онкологические, ой, вы молитесь за них, пожалуйста, и Господь вас будет сохранять, а их будет миловать в соответствии с вашими молитвами. То, что какие-то как бесноватые, еще что-то, вы знаете, вот я не, вот так вот, неопытен, я не могу отличать. Вот идет человек, вот бывает там идет, дергается, бывает что-то еще что-то, но никогда не скажу, что он бесноватый. Бесноватый, вот в полной мере бесноватый человек — это такая нечасто встречающаяся субстанция, нечастый случай.
не дай Бог, которая кому-то встретится.
Да, а так, с любовью. Господь, кстати, к бесноватым относился с большой любовью. Иисус Христос, в Евангелии, когда вы будете читать, вот, Он их очень жалел. И когда они к Нему приближались, то Он их освобождал от вот этой нечистой силы, освобождал, и они становились нормальными людьми, благодарили Бога и славили, и были Его учениками. Поэтому вы не относитесь, даже если думаете, что человек какой-то одержим чем-то, как заразному или прокаженному чему-то. Вы верьте в Бога, веруйте во Святую Троицу, в Иисуса Христа, знайте свою веру, и вам ничего страшного не будет. Господь вас будет так оберегать от всякой нечисти, что вас ни пуля не возьмет, ни бацилла никакая не заразит. Поэтому лучше учите, углубляйтесь в вере, и будет вам благо и хорошо.
Еще один вопрос есть у нас по телефону. Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
Добрый вечер, Евгений
Александрович. Добрый вечер, с Рождеством Христовым.
С Рождеством Христовым и святыми праздниками вас, днями.
Спасибо, Господи. Послушаем ваш вопрос.
В 10 главе Иоанна Христос говорит: «Я дверь овцам. Все, кто приходили предо мной, суть воры и разбойники. Овцы не послушали их». Лжепророками тут понятно, но перед Христом приходили все ветхозаветные пророки, тот же Моисей. Но получается, по словам Христа, ни Моисей, ни Илья, и даже никто из пророков не мог быть дверью овцам. Не могли они этого сделать. Поэтому и понадобился приход Бога человека в мир. Если бы так было просто, то не надо было и к Христу приходить. Получается, что в конечном итоге эти слова и им адресуются. Так это или нет?
Давайте так скажем. Вот взять на себя сейчас такое дерзновение, чтобы с авторитетностью святоотеческого свидетельства сказать это вот так, так и так, не возьмусь. Но давайте порассуждаем. Прежде Иисуса Христа пришел Иоанн Предтеча. Мог он быть татем и разбойником? Ну, не мог. Прежде Иоанна Предтечи мы вспоминаем многих святых людей, святых мучеников маковейских, святых праведников, которых вы назвали. Нет. И боговидец Моисей, и Илья, и Авраам, отец всех верующих. Они не тати и не разбойники. Очень существенным обстоятельством является то, что ни один из этих поименованных и многих-многих сейчас не названных праведников не называли себя Христом, не называли себя Мессией или Спасителем и не выдавали себя за Христа. Наиболее ярко это звучит в свидетельстве Иоанна Крестителя, когда его спрашивают: «Ты ли Христос? Или нового нам ждать?» Он прямо отвечает, что «Я не Христос», что идет за мной сильнейший, которым я недостоин буду развязать ремешок на обуви его. А были люди, которые приходили и называли себя Христом. Когда мы читаем книгу «Деяния апостольских», собрался Синедрион, который уже учинил суд над апостолами. И решали, что с ними делать. Как с ними быть, как поступать. И на этом Синедрионе выступил праведный человек, авторитетнейший Гамалиил, такой учитель, который поведал историю нескольких предшественников, вот современников этого Синедриона, и говорит: ну что нам делать? Вот эти ученики, вот люди, они называют себя учениками Христа, Христос Мессией. Ну и дальше начинается. А вы помните историю одного, который пришел, называл себя Христом, и был убит? И другой, который собрал множество последователей, тоже выдавал себя за Мессию, и после его кончины, после окончания его проповеди, они все рассеялись. Но если и эти являются учениками не Мессии, не Спасителя, а учениками обманщика, то он умер, и, значит, их учение не устоит. Ну а если это все-таки Мессия, если это Бог, то если мы будем гнать их, то мы будем богоборцами. И я думаю, что эти слова Христа, они относились именно к тем людям, которые себя мыслили, себя осознавали, считали или перед другими выдавали за Мессию, выдавали себя за того, кем они на самом деле не являются. А праведные люди Ветхого Завета, они себя ни за кого не выдавали, они свидетельствовали, они получали некое свидетельство от Бога, и они о нем говорили. Они не лгали, не обманывали и не вводили людей в заблуждение. Так что не были они разбойниками, потому что не врали и не воровали свидетельство у Бога и не воровали достоинство Божие. А разбойники — это вот эти лжеучители, о которых, ну, и в Священном Писании Ветхого Завета неоднократно упоминается, и о которых упомянут уже позже в Деяниях апостольских. Так что я бы, ну, вот так ответил на ваш вопрос из 10 главы Евангелия Матфея.
Спасибо за ваш ответ. Сообщает мне, что у нас следующий звонок есть. Здравствуйте, представьте, пожалуйста. Вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
Меня зовут Ирина. Я хотела бы... Можно ли это причащаться на Святой Седмице, если я не постилась после Рождества? А в четверг хотела я попричащаться.
Спасибо за ваш вопрос.
Да, спасибо большое. Вопрос такой, он не суетный, он и не праздный, то есть он очень существенный, актуальный, потому что сейчас мы живем в период, который называется святки, сплошное время, в котором нет поста. И как быть, причащаться или не причащаться? Вот такие же вопросы возникают, как правило, на Светлой Седмице, когда Пасха Господня и нету поста, как быть, то ли перейти вновь на сухоедение или на какие-то ограничения, то ли как.
И наша зрительница, простите, перебью, ВКонтакте тоже спрашивает: здравствуйте, владыка ведущий, а как причащаться в святочные дни? Ну, можно поговорить, да, и о посте в это время, и о том, как правильно подготовиться.
Я вот адресовал бы вас, если вы любите читать, и для вас не составит труд, ну, прочитать там 12-15 страниц печатного текста, я бы порекомендовал вам, есть такой замечательный совершенно, даже не просто текст, а это документ. Документ, который утвержден Священным Синодом, документ, который рекомендован для внимательного прочтения и как некий ориентир для священников, архиереев, духовников и православных христиан. Как быть, как готовиться к причащению, как молиться перед причастием, как поститься перед причастием, как часто следует причащаться, какие препятствия есть для причащения святых христовых тайн. Вот очень полезно с этим документом познакомиться. То есть это документ Священного Синода Русской Православной Церкви о причащении святых христовых тайн. Его найти сейчас нетрудно. Пожалуйста, можно посетить сайт. На многих сайтах опубликован, но можно посетить сайт patriarchia.ru, Московской Патриархии. Там в разделе «Документы» его найти. Есть сайт богослов.ру, есть сайт межсоборного присутствия. Ну, и сейчас это на многих, на православие.ру это присутствует.
По технической стороне могу сказать, со своей стороны, об участии верных Евхаристии, если вы введете в любой поисковой строке, то вот на первой же странице, в первых строчках сайт Патриархии, вот туда зайти
очень
и этот документ посмотреть.
Внимательно прочитать, открыть для себя, может быть, какие-то установления апостольские, вселенских соборов, свидетельства святых отцов как следует готовиться к причащению. Это просто поможет и, скажем так, углубит ваши знания, потому что я это вам сейчас скажу, вот делайте так, так и так, и сделаю глупость. Поскольку на этот вопрос, вот после того, как вы прочитаете документ, вы там увидите главную мысль, которая сквозит вот в любом рассуждении о том, что Вот есть практика такая, такая, такая и такая. Эта практика, она вот таким образом практиковалась на Святой Земле, таким образом на Афоне, таким образом в Троице Сергия в Лавре Кирилло-Белозерском монастыре, а вот таким образом это практиковал там тот или иной авторитетный, прославленный святой угодник Божий. Но практики отличаются. Они не входят в противоречие, но они отличаются. А вот что применить и что для вас полезно, об этом может сказать тот человек, у которого вы окормляетесь, тот человек, который вас исповедует, священник, которому вы доверяете, мнение которого для вас авторитетное, который вас более-менее знает. Скажу о той практике, с которой мне довелось с такой духовной юности соприкоснуться. А практика эта имеет корни в таком старом московском духовенстве, которое в свое время, в середине 20 века, было выпущено из тюрем. В заключении люди находились в лагерях за веру. То есть люди-исповедники. После известных событий, когда были открыты храмы во время войны, эти люди вернулись к служению, и они были носителями еще дореволюционных традиций московских, санкт-петербургских. И вот традиция, которая связана с наследием старой Москвы и святого Иоанна Кронштадтского, оно примерно такое, что есть грех, когда пост, а мы не постимся. Вот так же, когда праздник, когда светлая седмица, когда святки, и мы начинаем поститься, это такой же точно грех. Это точно так же неправильно. Есть время радоваться, а есть время плакать. Сейчас время радоваться. Поэтому поститься сейчас – это грех. А причащаться мы приглашаемся всегда. Поэтому такая практика, что на светлой седмице, что на святках, что пост вот такой телесный, чтобы там перейти на какие-то только постные продукты, он не практикуется. Вот мы такой проявляем смирение. Мы радуемся, вкушаем то, что положено, то, что установлено в эти дни церковным уставом, и при этом ведем трезвенную жизнь, при этом ведем внимательную жизнь, полнотуем, насколько это можно, вкушаем радость богослужения, находясь, не ограничивая себя в богослужении, исповедуемся в своих грехах, молимся теми молитвами, которые нам Церковь открывает, и причащаемся святых Христовых тайн. Это вот та практика, с которой мне посчастливилось соприкоснуться, те реалии духовной жизни, в которых вот в течение долгих или недолгих лет довелось жить. И вот я рад и благодарен Богу тем людям, которые донесли вот это живое предание, не по книжкам написанное, до вот времени моей жизни. Возможно, вы придете в храм к вашему духовнику, и он, исходя из своей практики, исходя из своего опыта духовного, прочитавшего вот этот документ, он нашел вот там, что его опыт соответствует практике церковной, он скажет вам что-то иное. Внимательно послушайте, если со смирением примете и исполните, то причастие будет для вас с пользой, несут его осуждение и вот насытит, наполнит вас тем, чем наполняет причащение святых Христовых тайн любого верующего человека. Вот мое пасторское мнение, которым я делюсь с теми людьми, которых окормляю, что стоит в эти дни, конечно же, приходить в храм, конечно же, причащаться святых Христовых таинств, но не так, что вот все причащаются, я тоже пойду. Никоим образом. А глубоко внутренне переживать тайну пришествия Бога в мир и задавать себе вопрос, а что это для меня, а как я его встречу, как я к нему прикоснусь в эти дни и постараться, чтобы святки были для вас святыми днями, и причастие это будет существенным фактором святости этих дней.
Спасибо, Владыка, за этот ответ. У святых отцов есть такое строгое предостережение о Рождестве Христова. «Христос мог тысячу раз рождаться в Вифлееме, но нет тебе в этом никакой пользы, если Он не родится в твоем сердце». Если применить это вот предостережение, да, каждому из нас, то действительно можно и 30 лет, допустим, праздновать Рождество Христово, может быть, приходить на рождественское богослужение, но Христа не знать и его не принимать. А как этого не допустить? Ну, в начале программы, при таком поздравлении рождественском, вы уже эту тему коснулись, но вот предлагаю ее немножко еще раскрыть.
Вот так я накануне Рождества как-то вот так об этом думал. Не вообще, а в приложении к себе. И вот такое пришло и воспоминание, и переживание юности, что учился в школе, как, думаю, подавляющее большинство наших телезрителей, и разные предметы, математика, литература, физика, русский. У нас в кабинетах тогдашней советской школы, в зависимости от того, какой кабинет, висели портреты. Вот в кабинете литературы висели портреты великих писателей. Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Толстого. В кабинете математических наук висели и русские, и нерусские математики во главе с Софьей Ковалевской. Ну, физики в соответствующем кабинете и прочее, прочее, прочее. И не буду говорить о всех, а скажу вот о литературе. Ну, так сложилось. Наверное, я был не готов вот в том возрасте, там, 14, 15, 16 лет, воспринимать всю полноту, красоту литературы, и русской литературы. И я не любил читать вот те произведения, может быть, ну, скорее всего, это вот был не готов. Кто-то любил, а вот открывал «Войну и мир», но не хотелось мне ее читать. Я там мог Стивенса перелистать или Рафаэля Сабатини, но вот никак. И это осталось для меня абсолютно нераскрытым мир русской литературы, который нам преподавали. И портреты, которые висели в классе, вот это были такие-то кудрявые или лысые люди там, с длинным носом или там, нос картошкой, как угодно. Вот ничего меня с ними не роднило. Я узнавал, конечно, там вот это Пушкин, вот это Гоголь, ну я же знаю. Но сердце, сознание, ум был совершенно чужой по отношению к ним. Потом прошло там полтора десятка лет после окончания школы. 10 лет, наверное. И, наверное, как-то вот что-то внутреннее созрело. И сложились обстоятельства, что появилась возможность открыть и прочитать. И удивиться, восхититься, быть пораженным, понять, почему они висели в школе, почему они висят там, потому что насколько действительно великий дар, который они смогли воспринять, и насколько прекрасное слово. После этого прочтения для меня портрет Пушкина, Достоевского, Льва Толстого – это не просто картинка, которая для меня где-то там висит. Это очень много. Почему об этом говорю? Что возвращаемся вот в нашу жизнь, в Рождество Христово. Вот дети маленькие, они со словом «Рождество» воспринимают вот елку. У нас в студии елка стоит, вот подарки, которые под ней лежат. Какое-то ожидание чуда, и это чудо исполняется вот таким примитивным образом. Потом подрастаем, как-то видоизменяется, но отношение к Рождеству людей святых, оно совершенно другое. Это уже такая бесконечность. Мы где-то посерединке находимся, и вот очень страшно, и мне, по крайней мере, было вот накануне Рождества вот представить себе, что действительно вот такое формальное отношение с Рождеством Христом, с Рождеством. Бог, да пришел Бог, пришел, да, и, да знаем мы все, да мы же все знаем. Вот сейчас любой ребенок спросил, он расскажет, когда, в каком городе, в какой пещерке, какие там участвовали герои. Ну, у нас же в воскресных школах ставятся вот эти вот постановки, где там вот волхвы, вот пастушки, вот ангелы. Мы все знаем, все расскажем.
Сколько лет назад,
вот так, как в свое время на экзамене в 10 классе по литературе, там же вопросы задают, там, ну, что я не отвечу, когда там, что я цифры не выучил, когда кто родился, и какие книжки написал, абсолютно при этом о чужих людях говорю. И вот, конечно, знать о Рождестве, прочитав книги, посмотрев иллюстрации, посмотрев сюжеты по каналу «Союз», и быть сродным, быть участником, причастником к этой тайне, это две большие разницы. И вот этот путь от знания к личному переживанию, к личному участию, к соучастию, к жажде, как ветхозаветное человечество жаждало, вот к такой жажде, это путь жизни. Это путь, который невозможно пройти без помощи Божией, без Его благодати. Для кого-то этот путь очень бывает короткий. Господь рано, быстро открывается. Для кого-то это надо дожить там, до преклонного возраста. Но его необходимо этот путь совершать. Этим путем необходимо идти. И люди, которые уже значительно продвинулись на этом пути, когда человек начинает говорить о Рождестве Христом, у него слезы, на глазах слезы. Бог пришел, мой Бог пришел, родился, и он плачет уже, потому что это пронизывает все его существо. Он понимает, он живет тем Иисусом Христом, о котором он говорит. Мы находимся на разных стадиях, на разных участках этого пути. И вот о чем хочется сказать, что необходимо, если мы хотим стать христианами, развиваться, идти по нему. Как идти? У каждого по-разному. Нам нужно читать Священное Писание. Нужно прочитать, что писали люди, которые любят Бога, которые узнали Бога в Духе Святом, святые отцы, что они пишут о Рождестве. Нужно попоститься, пострадать во время рождественского поста, поразмышлять о Рождестве Христовом. Нужно пережить какие-то, может быть, жизни неурядицы или, может быть, особые посещения Божие. И на каком-то этапе вот это слово «Рождество Христово», оно вдруг становится целым миром. Оно освещает нас изнутри, и праздник становится светлым, радостным, невыдуманным, а прожитым. Он становится как воздух, как необходимость нашей жизни. Если мы говорим о формальности и неформальности, то на этом пути мы находимся. Вот так это ощутил, осознал в какой-то мере. И не расстраивается тот, кто не видит в себе какого-то вот понимания, какой-то радости, углубления. Значит, еще много что впереди. Значит, нужно идти просить Бога, чтобы Он открыл, чтобы Он приблизил нас к себе. И радоваться, что еще в жизни не все достигнуто, есть куда двигаться.
Да, спасибо вам за такое размышление. Действительно, очень важно все-таки Рождество прочувствовать каждому из нас не как именно не как Рождество, как одно слово, да, а как Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.
Что же, если путешествовать в далекие западные страны, я не буду обобщать, там очень много интереснейших, верующих, благочестивых людей, для которых Христово Рождество — это очень много. Но вот так вот в верхних слоях эфира и речи Рождество — это распродажи, скидки, шопинг, подарки. А для Христа там никакого елки, там все что угодно. Санта, то есть Санта-Клаус. Но для Христа там нет места и даже ассоциация. А что это такое? Вот все, что связано с шопингом, с какими-то блюдами, которые накануне этого дня готовятся, там, с какими-то традициями, там, посещением ярмарок. И все. Но Бог — это не еда и не питье.
Наша зрительница, которая достаточно долгое время была на телефонной линии, пыталась дозвониться до нашей студии, оставила нам вопрос, который мне передали. Просим прощения, что не успели вывести вопрос в эфир, но вот сейчас его озвучим. А почему погибли Анания с женой по преданиям отцов? Неужели такой утаили часть имущества от апостолов поступок заслуживает смерти?
Знаете, как если бы все поступки, которые делают люди, все злые, плохие поступки, которые мы делаем, которые делают люди до нас, если бы все вот они буквально таким образом юридически карались смертью, то жизнь на земле бы закончилась уже. Каждый из нас знает, как просто совершить грех, как просто солгать, утаить, как просто поступить против совести. Все то, с чем мы идем на исповедь. Да, Анания и Сапфира, его супруга, они сделали грех. Они, видя, как христиане, ученики Христа и люди, которые привлекались апостольской проповедью, как они раздают свое имущество, отдают его церкви и сами приходят в церковь, ничего не имея, и живут вот общиной, тоже решили так точно поступить, но с оговоркой поступить внешне. Они продали свое имущество, они его тоже принесли к ногам апостолов, но не все, а только часть. А часть отложили на черный день. Ну, мало ли, там, что впереди тяжелые времена, война, голод, еще что-то. И на вопрос апостольский: вы столько принесли, вы за такую цену продали это имущество? Да, за такую, ответил Анания. И тогда услышал суд о себе, что ты не человеку солгал, Духу Святому, Богу. И за это был поражен смертью. И потом его супруга, которая только вынесли мертвое тело Анании, пришла супруга, повторила эти же слова своего мужа о том, что да-да-да, это все, вот это я вот христианка, все, пришла. И была тоже поражена смертью. Это скорее такой урок. Урок, который Господь через апостолов преподал тем людям, которые будут читать эти строки, чтобы быстрота пришедшего наказания и суровость его, чтобы она немножечко нас резанула, разбудила, пробудила, и вот чтобы эти вопросы, которые вы задали, чтобы они в нашем сердце появились, чтобы мы их задали не только вот в эфир канала «Союз», но задали и самому себе, чтобы те обеты, обещания, которые мы дали Богу, когда принимали крещение, ну, те обеты, которые, может быть, наши крестные давали, а мы сейчас их должны иметь в уме, в сердце, в памяти, вера, которая нам открыта, которую в символе веры мы исповедуем, насколько полно мы, насколько обязательными мы считаем их для своего исполнения, насколько требования церковные к жизни, к спасению для нас существенны. Ну, она не рассуждала, может быть, так, да что там, ну, вот тебе, Господи, немножко, вот там, не тебе немножко, вот так вот, ну, так вот, 50 на 50. Показано, насколько взыскивает Бог с тех, кто пытается обманывать не людей, а его, что в отношениях с Богом надо быть искренним. Никто не заставлял Ананию брать и продавать это свое имущество. Если бы он имел дом или там какое-то поле и скотину, и рабов, и жил по Божьим заповедям, и слушался Христа, то, что Господь открыл в Новом Завете через апостолов, то вполне возможно, что мы бы сегодня вспоминали святого, праведного Ананию и супругу его. Вот, но поскольку вот это лукавство против Бога было тогда вот первый раз таким явным образом показано, то Господь пожелал вот таким суровым, быстрым судом показать нам, как не надо поступать, как нельзя, как губительно строить свои отношения с Богом. Но давайте мы все-таки не будем дальше уже вот эту вот линию прорисовывать, что сейчас и Анания, и Сапфира, они мучатся в аду, и нет им никакого прощения, и прочее, прочее, прочее. Вот суд за Бога не будем вершить. Мы такие милостивые, а Бог такой жестокий, что Он так быстро расправился. Мы бы, конечно, мягче поступили. Вот можем вот так сказать. Бог поступил скоро и строго, но мы не знаем, насколько Он милостив, и как Он принял там, и как апостолы, вот этот урок преподав, могли уже потом, по своей кончине, войдя в Царствие Небесное и встретив их там, как они могли вот этот суд изменить на милость. Ведь в свое время Адам, первый грешник, ради которого все было осуждено, был прощен, помилован и спасен Богом, и введен в рай. И сегодня мы молимся святому Адаму и праматери Еве, вспоминали вот перед Рождеством их память. Вот так же, может быть, Господь принял и этих людей. Но для нас урок Он сохранил, и мы не должны так расслабляться, считать, что чуть-чуть Богу, чуть-чуть кесарю. вот отношения наши с Богом должны быть, сокровенные сердечные отношения должны быть прямыми и честными. И если согрешил, то скажи об этом. Если бы Ананья сказал о том, что «простите, братья», отложил на черный день, то не было бы такого строгого суда. Вот. А для нас такой урок, чтобы мы не поступали и по правде согрешили. Господи, прости, согрешили. Сделали что праведное, хорошее, доброе, как мы считаем. Да не знает твоя правая рука, что сделала левая.
Владыка, сегодня мы совершали память 14 тысяч замученных младенцев, убиенных. Мы вспоминали тех детей, чья жизнь оборвалась. Мы вспоминали страшный грех аборта. И вот одна из наших зрительниц ВКонтакте пишет, Ольга Люкшина, сейчас много говорится о грехе аборта, но у меня вопрос такой. Нужно ли читать женщине молитвы о ребенке, не родившемся вследствие выкидыша? Беременность была желанная, вина, конечно, была, на работе сильная физическая нагрузка, после чего-то произошло. Возможно, я могла отказаться как-то от этого выполнения работы. У отца Яна Крестьянки я читала, что не молятся о неродившихся людях. Периодически этот вопрос меня мучает. Подскажите, как быть?
Ну, злой воли человека в этом не было. Знаете, как есть в юридических документах, юридических в законах наших, есть убийство умышленное, есть убийство неумышленное, и к ним совершенно разные отношения. Если аборт – это умышленное сознательное убийство, то вот такие ситуации, они несознательные. Поэтому, конечно, женщина после такого, вот после такой трагедии, после такой беды, конечно же, спустя некоторое время, пока организм ее придет в порядок, приходит в храм к священнику, вот, и вот об этом рассказывает. Если совесть подсказывает, что вот этой беде предшествовали какие-то грехи содеянные, не раскаянные, то, конечно же, приносят в них покаяние. В церкви не поминают вот так, ну, не родился, нету имени, не крещен. Вот. Но церковь не вычеркивает эти души, живые, вечные, бессмертные души, не вычеркивает. Где-то эта душа вашего ребенка, она сейчас там, у Бога. Господь принимает таких детей. И как же вычеркнуть ее из своей памяти? Нет. Да, в течение жизни надо помнить об этом случае, об этой душе, об этом ребенке. Вот. В течение жизни всякий раз, ну, вот как вот женщины, которые совершили грех аборта, им рекомендуется каждый день читать молитву покаянную об этом зле, которое сделали. Если вы будете каждый день, поминая живых на молитве, поминая усопших, вот так же в домашней молитве, если вы будете и приносить сокрушение, что «Господи, милостивый, прости мне», те грехи, по которым я не смогла стать матерью, и прими и утешь чадо мое, Господь примет вашу молитву и чадо примет. И когда закончится ваш земной путь, и вы предстанете перед Богом, и Господь, если вам укажет, откроет вот эту вот светлую душу вашего ребенка, то для вас это будет, не будет каким-то укором. Совесть вас не будет обличать, потому что вы прожили жизнь как бы рядом, как бы вместе с этим ребенком, вы заботились о нем так, как если бы он был жив. Поэтому покаяние, да, память не забывать, конечно. Помогает это не тщеславиться, не сказать себе, вот я такая хорошая, там что-то я сделала, там спустя 10 лет, забыв об этом, приводите на память, это будет такое рождаться крушение сердечное. Вот, ну и просите у Бога, чтобы Он вам все-таки даровал дитя, чтобы Господь дал вам увидеть и потрудиться в воспитании. И когда будете воспитывать, то уж как-то воспитывайте за двоих. Отдавайте так, как бы вы вдвоем отдавали свое сердечное тепло. Делитесь верою. Я думаю, что хорошо будет и вам, и всем детям вашим. А что касается вот памяти 14 тысяч младенцев, да, конечно, и вот хочу напомнить, что сейчас как раз вот во всех храмах Екатеринбурга, по крайней мере, мы стараемся откликнуться на призыв Святейшего Патриарха Кирилла в сборе подписей за введение абортов и системы обязательного медицинского страхования, ну и вообще за запрет этого беззаконного деяния. Вот именно в эти святые дни от Рождества до Крещения как-то много людей приходит в храм, и именно вот здесь встречаем и рассказываем, и приглашаем их оставить свое свидетельство, свое отношение таким письменным видом. Ну а во всех иных многих храмах нашей церкви, люди, которые сейчас смотрят, пожалуйста, вот совершая память, постарайтесь свою руку тоже приложить и свою лепту внести вот в это голосование. У кого, если, например, не собирают эти подписи в храме, то есть сейчас голосование, интернет-голосование. Пожалуйста, вот наберите там, вот есть такие сайты, которые собирают общественное мнение, которые официально принимают голоса за некие петиции и воззвания. Вот есть эта петиция, она выложена на одном из этих сайтов, можно найти, потрудиться и там проголосовать, чтобы инициатива Святейшего Патриарха, поддержанная всей планетой Церкви, чтобы она все-таки дошла до наших руководителей, до наших законотворцев, и вот это деяние было сделано.
Напомним адрес сайта «Движение за жизнь», которые вообще инициировали, да, такой сбор подписей за запрет абортов, .рф, неоднократно в нашем эфире мы уже о нем говорили, там можно узнать и все подробности, и как стать тем человеком, который будет собирать подписи, и как свой голос можно отдать.
Ну, коль скоро у нас тема Рождество, мне хочется сказать буквально несколько слов о том, что да, мы стараемся на Рождество праздновать, радовать друг друга. И вот те люди, которые живут в Екатеринбурге или в его окрестностях, имеют возможность. Много у нас событий, много поздравлений, везде проходят детские праздники. Но вот одно яркое событие, к которому хотел бы пригласить жителям города и вообще и зрителям канала «Союз Известен», такой яркий детский коллектив певческий называется «Детская архиерейская певческая капелла «Актоих». Интереснейший коллектив. Дети вот и рождественские вот записывали здесь в студии тоже песнопения, которые на Муз-Союзе исполняются.
Так вот, исполняются и в эфире Союза.
Так вот, 17 января сего года в филармонии Екатеринбургской государственной филармонии будет концерт. Рождественский концерт, сольный, то есть там не будет никаких других выступающих, только «Актоих». И в 19 часов 17 января можно прийти на этот концерт. Приглашаю вас, потому что вот по опыту, как проходят детские праздники вообще и концерты хора «Актоих» в частности, это большой праздник, это колоссальный подъем, это то, после чего потом несколько дней вот живешь этой радостью, которая льется со сцены в зал. Поэтому приглашаю вас разделить эту радость. Это вот не прямо сказать, что благотворить, то есть это не бесплатное выступление, но билеты там совершенно за символическую цену, чтобы просто окупить аренду этого зала. Поэтому приглашаем прийти, поддержать и вот разделить радость с нашими людьми.
Владыка, благодарю вас за сегодняшнюю беседу, за эту программу. Еще раз поздравляю вас с Рождеством Христовым.
И вас, Дмитрий, и вашу семью замечательную, и всех зрителей, всех, даже нельзя назвать вас зрителями. Зрители – это что-то отстраненное. А вы соучастники того, что
всех
происходит.
Союзников, как мы и
всех
называем.
Союзников, все, что происходит на Союзе. Поздравляем со светлым праздником Христова Рождества.
Уважаемые зрители, напомню, епископ Среднеуральский Евгений сегодня был в гостях в нашей студии. Спасибо всем за внимание, за тем, кто дозвонился, тем, кто написал свои вопросы.